Привет-привет, ты слушаешь подкаст «Афина на отдыхе», и здесь я, его ведущая Лера, а напротив меня сегодня Михаил Варенов, выпускник факультета психологии Ион Ранхикс. Мы сегодня будем обсуждать клиническую сторону психологии, попробуем понять, какие страхи оправданы в этой сфере, а какие нет, и поговорим о том, как же распознать нетрушного психиатра и найти хорошего специалиста. Для начала, Миш, представьте, пожалуйста, чтобы мы со слушателями понимали и знали, кто с нами сегодня.
Всем привет. Меня зовут Миша. Я на данный момент являюсь практикующим психологом-консультантом и студентом второго курса магистратуры Ион Ранхикс «Психология кризисных состояний и клинической психологии».
И получается, после магистратуры ты уже считаешься клиническим психологом или как это работает?
Нет, я не буду считаться клиническим психологом. Чтобы им считаться, нужно закончить специалитет по клинической психологии, либо получить психологическое образование, не клиническое, и пройти профессиональную переподготовку.
Угу. То есть можно после бакалавриата пройти переподготовку? Или нужно?
Насколько я знаю, можно и после бакалавриата, но, конечно, в идеале, наверное, после магистратуры.
Угу. Окей. А расскажи, почему вообще тебе интересна клиническая психология, почему решил пойти в эту сферу?
Когда я еще учился в школе и думал о поступлении в медицинский университет, я хотел быть именно врачом-психиатром. Меня всегда это интересовало. Мне нравилось смотреть фильмы, как-то затрагивающие эту тематику, читать книги. Мне очень нравилась книга «Загадочная история Билли Миллигана».
О, да.
Вот, и когда уже на бакалавриате, собственно, начались предметы, ну, практической психологии по консультированию психотерапии, я понял, что я бы хотел попробовать связать с этим свою профессиональную жизнь.
Супер. Но вообще многие люди, особенно, мне кажется, вот поколение наших родителей, не особо, мягко говоря, доверяют психиатрам, клиническим психологам, попутно с ними путают их с психотерапевтами и в итоге не ходят ни к кому. А как ты думаешь, с чем это может быть связано? Может быть, какие-то стереотипы есть, с которыми сталкивался ты сам или твои коллеги?
Я бы сказал, что стереотипов довольно много. В частности, что если ты ходишь к психологу или, не дай бог, к психиатру, то ты сумасшедший, безумный, что тебе нужно лечиться. Ну и действительно, те, кто ходит к психиатру, они лечатся.
Но при этом это, кажется, не стигматизируется. То есть ты условно как к зубному сходил, потому что болит зуб, тебе нужны там сначала обезболы, чтобы дожить до приема, а потом уже, собственно, вмешательство врача.
Ну да, да. Соответственно, почему-то считается, что если ты обращаешься к какому-то специалисту, то это, ну, постыдно. То есть, если ты идешь к психиатру, это стыдно. Хотя, на самом деле, не очень понятно, почему. Потому что если у нас, как ты, Лера, сказала, болит зуб, мы идем к стоматологу. Если у нас болит сердце, мы идем к кардиологу. Так почему бы, если...
Ну, болит душа.
Болит душа, да. Или ты чувствуешь, что есть какие-то, ну, ментальные проблемы, если ты ходишь к психологу, он тебе сказал, что, ну, возможно, стоило бы обратиться, почему бы не сходить? Как бы это никто никого не принуждает. Если не понравится, можно дальше не ходить и не лечиться. То есть это выбор, который, на мой взгляд, абсолютно неправильно стигматизировать.
Давай еще немного поразгоняем эту тему с стереотипами, какие они есть. Допустим, что-то про галочку о нетрудоспособности, которую ты можешь где-то получить там в каких-то кабинетах, если будешь ходить к психиатру.
Uh-huh, uh-huh. Действительно, я тоже слышал довольно много о таком, что если ты пойдешь в психоневрологический диспансер, и тебя там поставят эту галочку, ты потом не устроишься на работу. Если это касается работы с детьми, с образованием, например. Но, честно говоря, за свою пока не очень большую практику я ни разу не сталкивался с такими историями и даже ни от кого из коллег не слышал, чтобы кого-то действительно, ну, скажем так, лишили дееспособности вот так вот после похода в диспансер.
Угу. Ну, то есть это, видимо, из какой-то такой древней практики, да, когда были какие-то ситуации, когда вот жестко тебя ставили, что ты недееспособен, и ты лишался работы.
Вполне возможно, что это есть и до сих пор. Но кажется, что это не так сильно распространено. Плюс сейчас появилось довольно большое количество частных психиатров, ну, работают частным образом, у них свои кабинеты, у них при этом есть лицензия, они также выписывают лекарства, а по ходе к ним, в принципе, не узнает никто, потому что это не вносится в медкарту никуда, и об этом, если ты сам никому не расскажешь, действительно никто не узнает.
Еще кажется, такое большое препятствие – это страх каких-то побочек от лекарств. Что ты про это думаешь, что слышал?
В плане побочек, я немножко хочу связать это со стереотипами. Многие боятся оказаться в психиатрической больнице там, по причине, что их как-то обколят галоперидолом, и там действительно жуткие побочки, как вот описывают, там от эпилептических припадков вплоть до печёночной комы, то есть там все. Но насколько реалистичны эти побочки, это действительно вопрос. Если открыть инструкцию любого лекарства, в том числе, которое прописывают врачи-психиатры, можно увидеть, что частота встречаемости различных побочных эффектов разная. То есть у каких-то лекарств она может быть в одном из 10 случаев, и это довольно часто, то есть это 10% встречаемости, и, наверное, такая побочка, ну, вполне вероятно. Есть же побочки, которые встречаются на 1 из 10 тысяч случаев, и вероятность, что она произойдет, ну, крайне мала, плюс не стоит забывать, что существует такая ошибка, как «после не значит следствие». То есть если какой-то побочный эффект проявился, не значит, что он случился, ну, из-за приема лекарств. Но все фармкомпании обязаны писать об этом, просто чтобы обезопасить себя. Соответственно, действительно, одной вот этот страх побочек – это одна из причин, почему некоторые люди не хотят принимать медикаменты. И в том числе при тревожном спектре расстройств, когда, ну, у людей бывает там повышенная какая-то мнительность, недоверчивость, они могут прям действительно отказываться от лечения. И здесь уже, на мой взгляд, профессиональная задача психолога, ну, как-то направить к врачу, а врача-психиатра уже, ну, не убедить, а скорее как-то объяснить, почему важно это принимать.
Успокоить как-то.
Да, успокоить.
Вообще, слышала эту историю с лекарствами, что чем больше побочек там указано, тем более подробно изучено это лекарство. Это, наоборот, хорошо, чем если там всего 2-3 пункта, и вообще непонятно тогда, что ожидать.
Я думаю, что это может быть действительно так, потому что это может свидетельствовать о большом количестве участников исследования вот этого лекарства, что у кого-то что-то проявилось. Но опять же, я хочу подчеркнуть, что не факт, что это было вследствие приема лекарства.
Если продолжать тему медикаментов, мы когда с тобой готовились к выпуску, ты говорил, что есть случаи, когда разные психиатры ставят одному и тому же человеку разные диагнозы и плюс-минус по медикаментам при этом выписывают одинаковые препараты. А насколько это вообще ок? В смысле, кажется, что важно знать пациенту, что с ним происходит и что с ним не так.
Безусловно. Пациенту очень важно знать, что с ним происходит и что... Ну, я бы не сказал, что не так, что... Ну, нарушено, наверное. Но, к сожалению или к счастью, психика – это то, что мы не можем потрогать и посмотреть. То есть периодически, правда, очень сложно поставить диагноз, особенно если речь идет о каких-то очень близких друг другу заболеваниях, там, например, ну, шизотипическое расстройство, шизоаффективное. Понятно, что они отличаются, но не всегда это может быть заметно и понятно сразу же. Или... Я слышал тоже, что бывает, что путают биполярное аффективное расстройство второго типа и рекуррентную депрессию. Просто потому что при БАРе второго типа бывает очень слабо видны вот эти гипомании. И, конечно, медикаментозное лечение будет отличаться, будет. Но как раз хороший врач, наверное, на мой взгляд, будет отличаться от менее хорошего тем, что он сможет грамотно корректировать лечение, грамотно наблюдать, грамотно задавать вопросы, чтобы понимать, нужно ли что-то корректировать или нет.
То есть здесь мы тоже уходим в такую проверку гипотез и потом уже подкручивание разных винтиков?
Наверное, да, потому что действительно очень непросто поставить ну, врачу-психиатру не всегда бывает просто сразу поставить верный диагноз. То есть вполне нормально, что придется что-то корректировать, и как и диагноз, так и медикаменты. Это про медикаменты я имею в виду, что врач может назначить какой-то антидепрессант, который просто не подойдет конкретному пациенту. То есть ему придется назначать другой, ну, подбирать как-то под него, корректировать дозу, там увеличивать, уменьшать, может быть, добавлять что-то еще.
А не подойдет как раз в плане сильных побочных действий или просто вот окажется неэффективным?
И то, и другое. То есть это могут быть действительно какие-то побочные эффекты, может быть, низкая эффективность, может быть, аллергическая реакция на конкретное лекарство, но об этом на самом деле могут заранее уточнять, то есть спрашивать, есть ли какие-то аллергии.
Кажется, должны.
Ну, да, да, не могут, а должны, но, к сожалению, не всегда спрашивают, то есть это тоже зависит от специалиста. Вот, но сейчас, в принципе, хорошей тенденцией такой профессиональный является спрашивать
всё-таки. Да, про чек-лист хорошего психиатра мы поговорим чуть позже. Если возвращаться к постановке разных диагнозов, то есть получается, если так переводить в, допустим, обычную, более привычную медицину, это не перепутать болезнь сердца и печени, а все-таки вот в рамках сердца просто какие-то схожие есть там, заболевания, симптомы, еще что-то.
Скорее, да. Действительно, бывают нозологии, которые очень похожи друг на друга. Очень похожи. Бывает такое, что под некоторыми нарушениями, под некоторыми расстройствами может скрываться что угодно, например, подгестрионное расстройство, ну или по-другому там демонстративное, стероидное, под него очень много что, точнее, оно под очень много что может маскироваться.
Угу.
Вот.
Как поэтому... коварная психика.
И вот это будет скорее как бы похоже перепутать, как ты сказала, болезнь печени и болезнь сердца, но если совсем утрировать, то есть, конечно, это все равно немножко другое, но это вот скорее туда. Но тоже нормально, если врач это перепутает. Главное, чтобы он потом смог это отследить.
Угу. Я слышала, что есть сейчас тренд отходить от диагнозов и скорее работать с какими-то симптомами. Насколько это тебе кажется разумным?
Мне кажется, что в этом есть хорошее рациональное зерно, потому что одна и та же болезнь, одно и то же нарушение может протекать по-разному у разных людей. Те же мании какие-то преследования, мании величия, они могут различаться. Именно в проявлении. Они могут носить разный характер. И понятно, что да, это при постановке диагноза может быть одним и тем же, но как раз благодаря симптоматике, в том числе, можно будет проще понимать, какую дозу назначать. То есть более большую, менее большую, например.
Давай нагоним еще немного страха и поговорим про психоневрологические диспансеры. Кажется, там вокруг них тоже витает много всяких страхов, стереотипов, что тебя запрут, накачают чем-то, и ты будешь лежать овощем, или в целом будет какое-то плохое отношение со стороны врачей.
Я тоже слышал про это довольно много. И, на мой взгляд, это не совсем правда.
Такое обнадеживающее не совсем.
Да, я думаю, что не секрет, что на каждые несколько районов есть вот свой ПНД, куда, в частности, ну, необходимо обращаться при трудоустройстве на некоторые работы, на некоторые должности. И я там, собственно, тоже бывал, и могу сказать, что там разговаривают абсолютно вежливо, там есть хорошие врачи. Кстати, как и в государственных в психиатрических больницах. Насколько туда могут, скажем так, упечь, запереть и обколоть? Тоже вопрос. Я думаю, что это возможно, если человек пойдет в каком-то остром состоянии, действительно, если это будет какой-то психоз. Если же, ну, человек приходит туда, например, с депрессией, ну, нет. И, в принципе, при ней никого не запирают, не обкалывают и так далее. То есть, действительно, если это очень сильная клиническая депрессия, бывают, что могут положить на такое стационарное лечение, как-то амбулаторное, но там все довольно бережно. Бережно. И понятно, почему люди боятся. Это как раз к вопросу о трудоспособности, что ты туда пойдешь, чтобы как раз устроиться на работу, а тебе не выдадут какую-то нужную бумажку, ты не сможешь устроиться, еще что-то напишут и так далее.
Или выдадут очень ненужную бумажку.
Да-да-да, или выдадут очень ненужную бумажку, скажут, куда с ней ехать. Вот, но кажется, что это больше скорее про стереотипы все-таки, чем про реальность.
То есть, скорее, это про помощь, нежели какое-то родительство.
Да, да. К тому же, услуги... к тому же, поход к врачу-психиатру в частном порядке – это не дешевое удовольствие, скажем так, если это можно назвать удовольствием, конечно. То есть, это довольно приличные суммы, и ходить нужно... Ну, это не раз прийти, это... все-таки с какой-то периодичностью, там, в пару месяцев, может быть, почаще, может быть, пореже, в зависимости от того, что скажет врач. ПНД – это бесплатно.
Угу.
То есть, если ты там наблюдаешься, или там, как в обычную городскую поликлинику идешь, это бесплатно. Поэтому это такое тоже хорошее решение для тех, кто, ну, по каким-то причинам не может себе финансово позволить поход к частному врачу. Можно пойти в ПНД. Вот, конечно, лучше пойти по какой-нибудь, может быть, рекомендации, потому что страшно идти к абсолютно незнакомому человеку и с ним чем-то делиться, потому что, ну, поход к психиатру первичный, он чем-то, ну, напоминает поход к психологу, именно, да, именно первая встреча, потому что ты рассказываешь о своем состоянии, просто здесь больше, наверное, будет не про эмоции, а именно про какие-то симптомы, и вопросы будет задавать скорее врач.
Угу. Вот, как раз хотела спросить. Получается, у нас у психиатра мы становимся пациентами, у психотерапевта, консультанта мы клиенты. В чем вообще вот эта разница? Что такое быть пациентом, быть клиентом?
Угу. Сюда хочется присоединить еще немного психоаналитиков, потому что они тоже используют слово «пациент», ну, многие, по крайней мере. Мне кажется, что здесь... ну, есть какое-то влияние языка на восприятие человека. Все-таки, когда к тебе приходит клиент, как кажется, по крайней мере, интуитивно, ты к нему относишься, ну, на равных. Когда ты работаешь с пациентом, все равно как будто бы есть восприятие немножко свысока, что я сейчас тебе, ну, вылечу, я тебе помогу, я знаю, что тебе прописать. Может быть, это мое восприятие, это вообще неправда, и... У людей, которые, ну, там, например, у тех же психотерапевтов, которые называют людей, которые к ним приходят не клиентами, а пациентами, может быть, они не смотрят на них свысока. Вернее, скорее всего, не смотрят. Но лично моя позиция, что все-таки психологи работают с клиентами, врачи и психиатры с пациентами.
Угу. Ну, то есть у психиатра как будто экспертности больше в плане, вот, там, я знаю, что тебе прописать. И мне не очень важно, что ты думаешь по этому поводу. В смысле, как-то понятно, что нужно прорабатывать какие-то там сопротивления, тревоги и все и прочее, но как будто в медикаментах не так много свободы, как в инструментах психолога, психолога-консультанта.
Угу, угу. Ну, конечно, если мы говорим о какой-то психопатологии там, или о диагнозе, конечно, у психиатра больше компетентности, чем у психолога, каким бы психолог хорошим ни был, все-таки психиатры проходят фармакологию, то есть они могут конкретно рассказать, не могут, да, наверное, должны даже, если им задают вопросы про какое-то лекарство, они могут подробно рассказать своему пациенту, почему оно прописывается, какова цель, как оно будет работать, какие есть побочные эффекты и так далее. И меньше ли свободы в медикаментах, чем в инструментах психолога? Я бы сказал да, потому что я все-таки считаю, что главный инструмент психолога – это его я, его личность, наверное, вот так вот. То есть как он будет взаимодействовать с клиентом, какие взаимоотношения между ними сложатся.
Угу. А если наши слушатели в этом сомневаются, то можно послушать первый выпуск этого сезона с Татьяной Павловой. Мы как раз разобрали там роль личности психолога в его работе. Возможно, провокативный вопрос, скажи, если не будем его обсуждать. Как-то твоя работа отличается с клиентами, которые ходят к психиатру и которые не ходят к психиатру? Работа твоя консультирующего психолога, соответственно.
Наверное, я сказал бы, что есть отличие в том, что в начале работы, если это выясняется, ну, если необходимость выясняется в начале работы или уже где-то в процессе, какое-то время следует отвести тому, чтобы как-то подвести к человеку, что ему, возможно, стоило бы сходить к врачу. Если говорить про отношения, отличается ли оно к клиентам, которые ходят к психиатру и не ходят, то оно одинаковое.
Угу. Это, видимо, еще один небольшой наш вклад в дестигматизацию психиатров и каких-то диагнозов, которые там можно получить. Ну и после такого обсуждения стереотипов хочется поговорить про дестигматизацию и вообще про вклад психологов. Что мы можем делать, чтобы работать как раз с стигматизацией различных расстройств?
Я думаю, что говорить об этом через различные площадки, то есть социальные сети.
Подкаст «Афина на отдыхе».
Подкаст «Афина на отдыхе». Книги. Сейчас многие, как психологи, так и врачи-психиатры, пишут неплохие книги о том, как жить с тем или иным нарушением, а не выживать, скажем так. Потому что, я не хочу делать какие-то сверхобобщения, говорить любое, но большую часть нарушений, если мы не берем какие-то острые или очень сильные стадии, можно попробовать принять как данность, попробовать учиться жить с ней, понимая свои особенности. И это, на мой взгляд, и сработает как дестигматизация, потому что иначе, наверное, это никак не сделать.
Вот ты сказал про книги, сразу вспомнила книгу Роберта Лихи про депрессию. Как победить депрессию, пока она не победила тебя. И кажется, это как раз вот такой хороший пример гайда, как вообще в себе это принять и что с этим делать, и как быть, если кто-то из твоих близких людей подвержен депрессии, у него сейчас какие-то депрессивные эпизоды, как не навредить и помочь. Ну и в целом получается же это про такую популяризацию в более узком смысле каких-то диагнозов, расстройств.
Предлагаю попробовать совместную рекомендацию, вместе прочитать книгу, которую я сам давно хотел прочитать. Называется она «Завтра я всегда бывала львом». Написала ее норвежская психолог Арнхильд Лаувинг, и она там описывает, как она справлялась с шизофренией. Книга довольно сейчас, становится распиаренной, но почему-то очень хочется в это погрузиться, и я призываю слушателей «Афины на отдыхе» тоже прочитать ее.
Вот в тему дестигматизации хочется вкинуть еще момент с просмотром каких-то фильмов и включением при этом критического мышления, а то часто может что-то романтизироваться в поп-культуре или, наоборот, стигматизироваться, собственно. Хотя сейчас это, наверное, не так распространено, и мы все такие за этику, аккуратность и... И мы все такие за этику и аккуратность. Но, тем не менее, могут быть какие-то странные представления психиатров, типа как в «Последней матрице», где чел просто настраивал клиента, пациента, что у него что-то не так, чтобы получать какие-то свои от этого привилегии. Хотя в жизни мы, наоборот, психиатры и психологи встают на сторону клиента.
Да, при этом есть и хорошие примеры фильмов. В частности, фильм 96-го года «Блеск» о пианисте Дэвиде Хельфгате, о его жизни, о его расстройстве. В фильме не упоминается конкретный диагноз, но если обратиться к биографии, кажется, что это похоже, наверное, на шизоаффективное расстройство. Очень интересно, как это показано, как бережно, я бы сказал, режиссер это снял, как он смог показать непростую жизнь, непростые события, которые случались с этим человеком, и как он пытался с ними справляться.
Некоторые психиатры работают как раз в тандеме с психологом-консультантом, и получается, ты от психолога-консультанта идешь к психиатру, и потом они, видимо, взаимодействуют, да, между собой как-то, чтобы лучше понять, что вообще с клиентом происходит. Или как это работает?
Ну, существует несколько вариантов. Вот тот, который назвала ты, на мой взгляд, он чаще всего встречается в каких-то центрах или клиниках частных, или, может быть, даже в государственных, если там есть клинические... Вернее, в государственных клиниках обязательно, помимо психиатров, есть клинические психологи, ну и в частных клиниках, в принципе, тоже.
Uh-huh.
И они действительно могут работать прямо в паре. То есть как-то с одним и тем же человеком. То есть он, допустим, пришел сначала к психологу, тот его направил к конкретному психиатру. И они работают в паре. Может быть так, что психолог просто говорит, вот сходите к психиатру, и у него нет, например, никаких контактов, и человек вынужден искать сам.
Угу.
На мой взгляд, это не очень удачно, но так тоже бывает. Еще бывают варианты, когда, в том числе я так делаю, я предоставляю список контактов, чтобы человек мог выбрать сам, потому что мне кажется, что выбор врача-психиатра — это так же, как и выбор психолога. Важно, чтобы тебе, ну, ты был готов что-то рассказать этому человеку.
Угу.
То есть сходить для галочки, ну, наверное, это неудачно.
Какие достоинства вообще есть у работы в таком тандеме психолога-консультанта и психиатра?
На мой взгляд, достоинство заключается в том, что можно получить более подробную и, наверное, объективную картину происходящего, потому что все-таки работает не один человек, а сразу двое. И понятно, что они не будут сидеть это просто обсуждать, чтобы, ну, как посплетничать, они это будут именно с профессиональной точки зрения обсуждать. То есть врач поделится своими наблюдениями, психолог, возможно, что-то свое тоже ему расскажет. Это действительно будет, на мой взгляд, для работы важно. Бывает так, что врачи-психиатры, сейчас это, кстати, очень распространено, они ведут психотерапию, как правило, это когнитивно-поведенческие направления, и они к ним приходят как, ну, к психотерапевту, то есть на длительную психотерапию люди, и потом он еще начинает работать с ними как врач-психиатр, то есть он может им что-то назначить. Я в этом вижу тоже как плюсы, так и минусы.
Угу.
Плюс в том, что не надо искать дополнительного специалиста, это сколько ему, допустим, платил, столько и платишь, не нужно дополнительное время искать. Но при этом мне кажется, что есть хотя бы какая-то минимальная вероятность, что объективность будет стерта немножко.
Угу. Ну да, какого-то свежего взгляда не будет. Ты уже со своими гипотезами, с которыми вошел в психолога-консультанта, в роли психолога-консультанта, их и потащишь за собой как психиатр. А вот в работе в тандеме есть ли там какие-то тоже недостатки и слабые места?
Ну, первое, что приходит в голову, возможно, какие-то несогласия в работе с конкретным клиентом. То есть психолог видит одно, врач-психиатр видит другое. И бывает же так, что они при этом между собой не взаимодействуют. И тогда вообще может быть проблема, потому что психолог говорит, что вот сходите, пожалуйста, там, я вижу там вот это у вас. Врач-психиатр видит абсолютно другое. И он там назначает лекарство какого-то абсолютно другого заболевания, о котором психолог мог даже не подумать. Угу. И это действительно может быть проблемой, потому что, ну, понятно, что врач, он намного экспертнее с точки зрения фармакологии и диагнозов. Психологи, в принципе, ну, не ставят диагнозы. Но может быть действительно так, что, ну, произошло какое-то непонимание и со стороны врача. То есть он тоже мог что-то проглядеть, он тоже человек. Он мог что-то тоже не заметить. Или наоборот увидеть то, чего нет. То есть, ну, это может случиться с каждым человеком. Если же они работают в непосредственном тандеме, то есть они как-то в одном центре, и они могут
поддерживать,
да, какую-то, да, связь. Контакт, связь, то может, ну, все равно возникнут какие-то разные взгляды на клиентский случай. Но тогда кажется, что как раз какое-то обсуждение и погружение может сыграть на пользу, что в, скажем так, споре родится какая-то истина.
Ага. Вот в первом случае, который ты описал, когда не общаются вот эти две стороны так называемого тандема, как будто здесь часть ответственности на клиенте /пациенте, что в целом и неплохо, в плане ты спрашиваешь у консультанта для понимания, у психолога, почему и зачем тебе нужно идти к психиатру, с чем ты к нему приходишь изначально, а у психиатра уточняешь, что у тебя в итоге обнаружено, что тебе нужно подкорректировать, и потом уже сводишь эти два мостика сам. Ну, в плане отслеживаешь, что там есть какая-то взаимосвязь.
Да, конечно, получается, что у клиента в этом случае, на него падает много ответственности. Я согласен, что это, ну, вроде как неплохо, но при этом действительно очень страшно принимать лекарства, если врач звучал неубедительно.
Угу.
Если ты ему не поверил, если он тебе не смог объяснить, и очень сложно в таком случае взять на себя ответственность.
К слову про доверие к врачам-психиатрам, мне как-то один из них прописал глицин, что-то там по 5 таблеток, какое-то там количество раз в день. С очень большим недоверием я вышла, и не оказался глицин потом у меня в руках. Поэтому, да, если не очень убедительно звучит специалист, или у вас как-то тоже расходится мнение, и он не может доказать какую-то свою точку зрения, то грустно получается, особенно учитывая стоимость приема.
Да, да. Ну и, в принципе, после обращения к врачу-психиатру странно увидеть рецепт на глицин. Хотя для него рецепт и не нужен, в принципе, да?
Да. Но вот здесь тоже я потом это обсуждала с коллегами, потому что я вышла просто в ярости, за что я заплатила деньги, почему мне прописали глицин. Я столкнулась с разными мнениями от тех людей, при том, вот, которым я доверяла в целом и у которых увидела профессионализм. А ты как-то в разговоре рассказывал, что есть разные кластеры психических заболеваний, и некоторые из них не предполагают медикаментозного вмешательства. Можешь рассказать про это поподробнее?
Да, в американской классификации болезни DSM, собственно, выделяют кластер А, кластер Б и кластер С для расстройств личности. Я кратенько про них расскажу. Кластер А называется, ну, странным или эксцентричным. Туда входит шизотипическое расстройство, шизоидное, параноидное. Кластер Б, который называется неустойчивым или драматическим, входит гистрионное или истероидное расстройство, нарциссическое, антисоциальное, пограничное расстройство личности. Вот. Ну и кластер С, он тревожный. То есть туда входит обсессивно-компульсивное расстройство личности, зависимое, пассивно-агрессивное. Вот. И, например, с кластером Б работа заключается в психотерапии, причем в длительной. Длительной. И там очень важно, как раз устанавливается отношение между психологом и между клиентом, насколько клиент сможет выдержать, сможет не уйти из этих отношений, потому что это будет, ну, периодически это правда непросто. Психотерапия — это не про то, чтобы приходить и радоваться. Это большая работа, в том числе со стороны клиента. И медикаменты при кластере Б прописывают, как правило, только, ну, при коморбидных каких-то расстройствах. То есть, если там помимо вот этого расстройства есть еще что-то. То есть, например, помимо, ну, нарциссического расстройства личности есть еще и депрессия. И тогда, ну, могут прописать антидепрессанты. Вот. Но при самом нарциссическом расстройстве личности, ну, антидепрессанты, ну, могут, наверное, помочь, но только если как эффект плацебо.
Ну и давай обсудим обещанный чек-лист. Как понять, что психиатр не ок, и нужно куда-то уходить, искать другого специалиста?
Ну, первое, наверное, это будет очевидный и, возможно, глупый пункт, но я бы сказал, что если у него нет медицинского образования. Вот, и он потом не обучался уже дальше в интернатуре, ординатуре на врача-психиатра, на психотерапевта, вот, то тогда, ну, вообще это вопрос, стоит ли к нему идти. Следующий пункт, я бы сказал, что вот он ставит диагноз с порога, то есть едва с тобой поговорив, то есть вот ты только вошел, только что-то начал говорить, и тебе уже сразу приклеивает бумажку на лоб, что у тебя вот это. Вот.
По глазам вижу.
Да-да-да, по глазам нарцисс. Вижу, там как-то по внешнему виду, кстати, бывает, что вот если там какая-то необычная яркая внешность, то у тебя там вот это, если наоборот какая-то очень, ну, сдержанная одежда, то вот это. К сожалению, такое тоже бывает. И вот это, на мой взгляд, такой red flag, который говорит о том, что, ну, все-таки стоит, наверное, к другому специалисту обратиться. Следующий пункт, я бы сказал, что если врач не задает каких-то дополнительных вопросов про соматические заболевания, про аллергии как раз, про то, какие препараты вы принимаете, про наследственность, в том числе по психическим заболеваниям, потому что они, ну, могут передаваться по наследству. Если врач не готов отвечать на какие-то вопросы, если он не готов рассказывать о болезни, о лечении, если он не может объяснить, зачем конкретное лекарство, это тоже, на мой взгляд, плохо. То есть все-таки, ну, для человека это очень непростой шаг принять решение о том, что нужно принимать медикаменты, и желательно, чтобы ему все-таки рассказали, зачем и почему. Ну и последний, но не по значимости пункт, это нежелание врача прислушиваться к каким-то жалобам на побочные эффекты от лекарств. То есть, и как следствие, он не корректирует лечение, не хочет подбирать новое лекарство или уменьшать дозу, или повышать ее.
Это из позиции «стерпится, слюбится» или почему?
Ну, я бы сказал, что скорее, что из позиции, что вы придумываете.
Оу, даже так?
Ну да, и безусловно, мы не можем исключить, что кто-то наверняка может правда придумывать, как-то себя, скажу бытовым языком, накручивать, но это нужно проверять, а не сразу думать, что если человек об этом рассказал, то этого нет.
Угу. Окей, хорошо. Надеюсь, теперь нам и нашим слушателям будет проще как-то довериться психиатру и его проверить по этому чек-листу. Я думаю, мы будем переходить к нашей рубрике про отдых. И, Миша, расскажи, пожалуйста, как ты отдыхаешь от своих клиентов?
На самом деле у меня есть такое, любимое средство отдыха — это прогулки. Я люблю гулять не только с кем-то, но и один. Причем длительно. У меня даже была одна ситуация, как раз когда после работы, после консультации, я понял, что мне необходимо просто идти, и я от центра Москвы дошел почти до дома.
А ты гуляешь обычно с каким-то фоном, в смысле с музыкой, с подкастами, еще с чем-то, или просто вот в своих мыслях?
С музыкой. Всегда с музыкой.
Окей. Кажется, у нас намечается тенденция специалистов Инстаграма, пока они все любят гулять в отдыхе от клиентов. Ну и на этой радостной ноте отдыха мы будем заканчивать, а в описании к нашему выпуску вы сможете найти подборку проверенных специалистов-психиатров от «Чистых когниций» и также несколько статей про побочные действия различных препаратов и про то, что это вообще-то не так все страшно, как может показаться изначально.